Братья, я хотел такую тему предложить о покаянии. Ну и я скажу, что она у меня так не готова, не разработана, как должно. Просто это переживание. Вот наблюдения мои. Мне кажется, вот переживая о том, что в этом есть такое... Явный недостаток происходит. Это крик моей души, переживание за себя в этом вопросе. Не всегда рождается какое-то слово или тема так, что оно действительно как бы сознается нами как наша нужда. А есть необходимость иногда сказать то, что мы наблюдаем, но всегда как-то оно, наверное, более доходчиво, когда вот так мы для себя это осознаем. Я хочу сначала прочитать один стих, это Евангелие от Марка, два стиха, 14-15. «После же этого, после же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Иисус Христос проповедовал покаяние. Покайтесь. Приблизилось Царство Небесное, покайтесь. Иоанн Креститель тоже проповедовал покаяние. Я сначала хотел немножко в общем о покаянии. Может быть, это знакомые истины, просто нам их напомнить о покаянии. Мне интересно было, что вот в греческом языке три слова к этому понятию относятся. Вот именно вот наше понятие или такое явление духовное покаяние, три слова относятся. И оно означает одно самое знакомое нам, наверное, оно, с чем мы так знакомы уже, это перемена мысли. Да? Вот дословно в Евреям сказано, он не мог переменить мысли отца. Там тоже в греческом то слово «покаяние». Он не мог покаять отца. Исав, да? Он не мог переменить его мысли. Ну, там по-разному тоже толкуется. Но есть такое, что он не мог переменить мысли отца. Так у нас в синодальном сказано. Он не мог покаять отца. А вот обычно-то в переносном смысле вот относится к этому духовному явлению покаяния. Потом есть слово, которое означает сожаление, сокрушение. И еще одно слово означает практически движение такое, развернуться, поворот тела. Вот. И в русском часто оно вот так словом «обратитесь», «обращение», да, вот «обратитесь». В русском синодальном встречается. Это интересно, что она практически, эти все три слова относятся действительно к покаянию. Покаяние, истинное покаяние, оно включает участие разума. Вот, перемена мысли, да, или там даже ноис по-гречески разум или мысли, рассудок, перемена мысли. Значит, человек осмысливает свой путь, свои поступки, начинает по-новому все оценивать, у него начинается изменение мысли на 180 градусов. В покаянии чувства наши участвуют. Участие чувств заключается в том, что человек сожалеет, скорбит о своих поступках. И еще в покаянии участвует воля человеческая. И это выражено в том, что человек, согласно новому образу мысли, отказывается от прежнего образа жизни и поступков и живет по-новому. Вот это так истинное покаяние. Когда человек начинает думать по-новому, когда он сожалеет о прежнем, сокрушается, плачет иногда. Мне тоже вот это переживание, да, что так сегодня покаяние. Но мы больше пока, наверное, думаем о покаянии грешников, вот что так мало слез при покаянии, как будто стало это оправдываться все, как будто, ну, нельзя же принуждать плакать, да, я думаю, что нельзя принуждать плакать, но почему-то так все по-сухому, вот сухое молоко, да, но оно сухое, чтобы молоком оно стало, надо его разбавить водой, да, и картошка сухая, все бывает сухое, но все равно нужна влага, и покаяние сухие, это меня сильно беспокоит. Я вот недавно тоже видел покаяние, вышли, радуйся этому, вышли. Сначала женщина вышла, покаялась, потом ее муж вышел, покаялся. Ну, где-то даже на лице такое довольство. Ну, в смысле, я говорю, положительная радость или как. Но совершенно без слез это покаяние. Уже в возрасте больше 30 лет, так думаю. Но неужели не о чем было посокрушаться перед Господом за прожитую жизнь греховную? Это беспокоит. И когда каются неверующие люди, впервые обращаются к Господу. Оно вообще должно быть участие чувств, глубокое сожаление, сокрушение, сознание. И, конечно, очень решительным здесь участие воли человеческой, когда он принимает решение, чтобы жить по-новому, согласно тому новому образу мысли, который посетил его. Но я не хотел так останавливаться на покаянии неверующих. Вот слышал такой пример, что одна церковь, она заказала текст неверующему художнику. Вот этот текст, который я прочитал. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Но он оказался не очень внимательным, и когда они принесли текст и повесили, то оказалась там ошибка. «Покайтесь и верующие в Евангелие». Но эта ошибка оказалась очень плодотворной. Церковь смотрела, смотрела и поняла необходимость этого. И были покаяния в церкви, членов церкви, а потом и были покаяния из мира. Я как-то запомнил, давно уже об этом слышал. И вот знаете, какие переживания так тревожат мое сердце в последнее время, это как раз в этом смысле. Так мало покаяния верующих в Евангелие. И здесь мы, служители, собраны. Так мало вот это, этих покаяний. Почему это происходит? Еще есть такое, вот встречаю, какое-то недоверие стало к покаянию, недоверие к этому. У нас, может быть, это больше у нас так. Когда беседуешь, есть молодежь особенно, подростки, они вот так сознают, что им, их не надо убеждать, что им надо каяться. У них какое-то неверие, потому что они каялись, а потом оказалось, что они не устояли в этом, и у них уже недоверие. А что каяться? Зачем каяться? Вот, когда никаких изменений не происходит, и они проникаются недоверием к покаянию, иногда угашает это побуждение к покаянию. Еще на что обратил внимание, что так мало что исправляется в Церкви Божией сегодня. Ну, это мой взгляд, я не знаю. Так мало исправляется. Ну, например, беседуешь очень много, посещая сейчас, как ответственный за Церковь, тоже больше так. Приходится где-то посещать, беседовать. Братья на совете говорят, надо больше беседовать, по домам ходить. Жена часто побуждает, оставь все, иди, беседуй. А как-то нет дерзновения, или как сказать... Я часто препятствия в этом испытываю. Почему? Потому что мало так изменяется от бесед. Можно по кругу ходить, беседовать со всеми вот так. И вроде бы происходит что-то. Ну, иногда, конечно, вообще не принимается это. Но чаще всего все же соглашаются. Вот беседуешь, соглашайся. Были случаи у нас даже... что ну, ставили перед церковью, соглашались на это, становились перед церковью, что-то признавали, конечно, не все даже, на что были согласны в беседе, что-то признавали, но потом наблюдаешь, изменений никаких нету, не происходит изменений, или, может быть, мало что меняется. Вот. Ну, а с покаянием пресвитеров еще сложнее вообще обстоит дело. Вот, потому что я думаю, что любого грешника, наверное, много раз легче покаять, чем пресвитера покаять. Думая о себе в этом случае, трудно это. Ну, что происходит? Так наблюдал себе. Я вообще научился все объяснять. Ну, вот так. Что-нибудь действительно случилось неправильно. Ну и отчасти признаешь, да, неправильно, а потом объяснение. Жена как-то, ну, от жен, наверное, это более всего самые такие удары сильные, это, наверное, когда в семье что-то говорят, жена говорит, она так как бы даже опустила руки и говорит, да ты все объясняешь, все можешь объяснить. А меня наш внутри так, содрогнулся я. Ну, лучше, чем пресвитер, никто не объяснит все дело. И почему он так поступил. И подумал, почему это все происходит. И вот как-то так было, что как-то Господь меня на эту мысль навел. Нету покаяния настоящих. Настоящих покаяний нет. Даже дети наши, они обращаются как бы, ну, молятся, а покаяние не происходит. Потому что покаяние включает все. И то изменение, это неизменно следствие покаяния, человек меняется, этого не происходит, покаяние настоящее не происходит. Еще обратил внимание, что вот о покаянии много сказано по отношению церкви. Вот 2, 3 глава Откровения, помните, да? 7 посланий, ну, послание к 7 церквам. Сколько раз там упоминается слово покаяние? 5 раз. Значит, это явление духовное, которое усматривает Писание, Евангелие. Христос стал благовествовать Евангелие. Это Евангелие заключается и в покаянии. Это тоже Евангелие. Благовествовал Евангелие. Покайтесь. И оно включает в себя не только покаяние тех грешников, которые из мира приходят. Оно включает в себя покаяние церкви. И там одно средство дается. Все те, которые не угодно, вот, две церкви, против которых Господь не имел какой-то укоризны, да, опять против которых Он имел укоризны. Поэтому и совпадает это число. 5 раз дается средство, Богом дается средство для исправления этого положения. Покайся. И на них кто просто так хотел остановить вот внимание. Вот что там сказано, с чем связано покаяние вот в этих посланиях, значит, в 2 главе 21 стих, там сказано, что для покаяния дается определенное время. Для покаяния дается определенное время. Очень часто это время наполнено страданиями. Там об этом сказано, что вот повернуто одру ее. Очень часто, но много в этом времени страданий, которые Господь дает для того, чтобы покаяться. Покаяние всегда связано с определенными проступками и грехами. И когда покаяние отклоняется, то следует наказание и суд. Вот есть покаяния общие такие, и оно не трудно дается, общее покаяние. Ну, например, в целом, ну, даже... Все грешники, мы с этим знакомы, да, все грешники, и я грешник, да, или общий, простите за все, вот встает перед церковью кто-то, братья и сестры, простите за все, это покаяние не конкретное, оно всегда легко, легче дается, может быть, тоже нелегко, но легче дается, чем конкретное покаяние, вот там тоже во 2 главе 14 по 16 стихи сказано, что должно конкретное покаяние, указывается Господом, обличаются определенные поступки, и должно быть конкретное покаяние. И покаяние верующих всегда, оно связано, покаяние верующих всегда связано с возвращением к началу. К началу, или к тому месту, откуда началось падение, или вообще к началу. И удивительно, вот действительно, это так. Вот когда человек где-то остывает, да, и он искренне кается, куда он обращается, куда он возвращается? К началу. Вот даже, знаете, когда вот так служение, Господь посещает мое сердце, что вот ослабел служение. Куда возвращаюсь я? Я не знаю, как у вас. Я всегда возвращаюсь к началу моего служения. Это пик, кажется. Но ведь тогда еще ни опыта не было, да? Многого не было, чего имею сейчас. Но когда вот так сокрушает сердце, вижу себя пред Господом виновным, что в этом остыл, то возвращаюсь к началу. Покаяние ведет к началу. Вот так и Павел об этом говорит, да, что... Какой вы имели, галатам напоминает им их ревность, их. Это в 3 главе, 3 стихом сказано. В покаянии, к покаянию или в покаянии нужно усердие. Оно не бывает легким. К нему надо прилагать усилия, об этом сказано 3.19. Будь ревностен и покайся. Вообще оно никогда не дается легко, истинное покаяние. Поверхностное, оно нетрудное покаяние. Искреннее, глубокое покаяние, оно требует усилия, ревности, усердия, чтобы... И еще после покаяния нужно снова делать те же дела, которые были оставлены. Это как это 2 глава, 5 стих. И здесь как раз сказано, это все из Откровения, вот из этих посланий. И об этом тоже... Так само покаяние предусматривает это, чтобы новые дела были, или прежние дела, до того, как мы стали неверны в чем-то Господу, отступили от чего-то. Нужно возвращение. Без этого это не есть истинное покаяние, только осознание. Я думаю, что ни у кого не возникает... наверное, противление или несогласие, братья, что это так, что покаяние – это хорошо, это нужно. И вообще, я удивился, никогда не обращал внимания. Ну, хорошо, покаяние когда нужно? Ну, если человек отступил уже совершенно от Бога, да? Отступил от Бога, нужно покаяние. Или служитель стал совершенно неверный, нужно покаяние. Или оно даже чаще нужно. Или оно нужно и в других случаях. И никогда так не обращал внимания, когда над этим рассуждал. Вот в 18 главе от Луки, 3-4 стих. Помните, ну, можно прочитать об этом. Почему-то я так не обращал внимания на это. Луки 17. 3-4 стихи. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Значит, можно сказать, случай заурядный, да? Если 7 раз способен человек согрешить и покаяться, значит, это не что-то такое большое. Вот оказывается, а я посмотрел, но всегда хочется где-то, может быть, еще, ну, посмотрел в греческом, какое слово стоит. Вдруг здесь что-нибудь другое стоит. Нет, братья, здесь стоит слово «покаяться». Если скажет «каюсь», если кается. Значит, покаяние – это решение, это ключ к решению всех тех вопросов, когда мы неправы пред Господом и перед ближним. Дается такой ключ – это покаяние. Это покаяние, которое действительно действенное и которое приводит к желаемому результату. Я думаю, если бы так происходило, может быть, в этом утеряно нами. Поэтому вот эти, когда мы посещаем членов, мы не достигаем покаяния. Вот. Когда налаживаются отношения между братьями, служителями, они не налаживаются как должно. Что происходит? Не достигается покаяния. Потому что дается такое решение, покаяние. Между братьями возникло просто, между кем-то должно произойти покаяние. Я думаю, в этом стихе не сказано о том, что у нас один брат от нас уехал, он так потом в Германии объяснял, что вот он не простил братьям, потому что они не покаялись. Здесь не об этом сказано. Если покаяться, прости ему. Вот. Что мы не должны прощать, если кто-то не кается. А, видно, говорится о том, что покаяние нужно для того, чтобы действительно что-то изменилось. Для решения этой проблемы нужно покаяние. Ну и думал о том, а почему сегодня это происходит. Может быть, легко согласиться, что да, так должно быть, но мы при этом с чем сталкиваемся? А почему так не происходит? Почему со мной так не происходит? Почему это не происходит вот так с теми, которые мы не приводим их пока. Может быть, даже цель эту иногда. Когда не знаешь вот так, или упущено что-то из Священного Писания, тогда, может быть, и эта цель не стоит. Мы не понимаем, к чему должны привести, когда вот разрешаем какие-то вопросы, конфликты, трудности. Духовное состояние какое-то, если неправильно. Но мне так открылось это, размышлял об этом. Эта истина тоже не новая. Откуда начинается покаяние? Со стороны Бога или со стороны человека? Вот этот процесс духовный, вот это явление духовное, откуда оно начинается? Братья. Да, значит, от Бога, да? От Бога. Вот брат напоминает, сказано, возрадовались. Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Бог дает покаяние. Это действие Божие над сердцем человеческим, действие Духа Святого, которое происходит в сердце человеческом. Ну, тогда можно легко вздохнуть, да? Ну, тогда что ж, если Бог не дает, что мы сделаем? Ну, вопрос не так. Есть другая сторона, когда мы побуждаемся, покайтесь. Христос говорил, покайтесь. Это вопрос очень трудный, чтобы вот так действительно совместить, вот в Божьем это кажется несовместимым, как, например, воля человеческая и предузнание Божие, предопределение Божие. Так в духовных вопросах это несовместимо, мы должны и ту, и другую сторону проповедовать, чтобы остаться на пути истины. Так и здесь. Но мы должны это серьезно учитывать, что мы это не продукт наш. Мы в этом должны понуждаться в Боге. А почему сегодня, думаю, мало вот покаяний искренних, глубоких, может быть, и между нами, и тех, которые впервые обращаются к Богу, мы стали грубы, мы стали недоступны или малодоступны для влияния Божия на сердца наши. Потому что это Бог производит. И наше сердце стало малодоступно для влияния Божия. И это можно наблюдать во всем, брать. Это действительно так. Знаете, для меня тоже открытием таким открытием было, когда вот сказано в самом начале, перед тем, как Бог погубил первый мир, то сказано не вечно, в русском сказано нашим синодальным, не вечно быть духу моему пренебрегаемым. И принимает Бог решение, чтобы суд совершить над этим человеческим. Тогдашний мир погиб. Вот. Бог очень серьезно относится к принятию решения о суде и о погублении. И он принял решение. И принял решение именно потому, не вечно быть духу моему пренебрегаем. А знаете, вот в других переводах, если оно звучит так, и оно на меня такое впечатление произвело, они больше, вот Бог принимает решение погубить человечество, потому что они больше, ну, не внимают моему духу, не дают вообще влиять моему духу на них. Вот знаете, это вообще, это конец. И вот в этом плане мне так тоже стало дорого, что Бог, по-видимому, никогда все же не принимает решение, что все, больше человеку спасения нет. Это не решение Божие, а мне стало больше понятно. Это состояние человеческое, когда становится невозможным спасение. Ну, это мы проходили и в предмете учения спасения. Есть критическая точка, мы находим это в Писании, что спасение становится невозможным. Но это не определение Божие. Вот во многим местам, как будто Бог уже суд изрекает, но его сердце остается готовым для милости. Это состояние сердца человеческое достигает, огрубевает до того, что влияние Божие больше не происходит. И тогда все, тогда уже наступает суд Божий. Вот это было как раз той причиной, почему наступил суд Божий. И вот это сегодня, мы живем в то же время, об этом Писание говорит, и все грубее сердце человеческое, все оно становится недоступнее для влияния Духа Святого, для влияния Божия. Мы без Бога не можем каяться. Это нужно Его воздействие, благодати Его и Духа Его на наши сердца, которое умиляет сердце человеческое, которая делает способным покаяние сердце человеческое. Ну и еще вот так, одна мысль, вот, знаете, вот особенно хотел к нам, братьям, служителям, братьям, кажется, мы тоже, уже говорил эту мысль, мне кажется, что мы иногда самые неспособные к покаянию в церкви. Вот знаете, как-то вот удовлетворение имеет совет. Какое-то духовное удовлетворение имеет совет, когда служитель кается. И церковь какое-то духовное удовлетворение имеет. Не замечали это? Вот какое-то такое духовное удовлетворение происходит, когда служитель кается. Значит, что? Значит, видно, это действительно востребовано, это действительно надо. Оно так мало происходит. Еще одно, братья, я не знаю, есть ли здесь на земле более блаженного состояния, чем после покаяния. Ну, вспомним, самое блаженное состояние наше, когда было, братья? Когда мы пришли к Господу и покаялись за жизнь нашу, да? Это было самое блаженное состояние, когда получили прощение грехов. А вот заметил тоже, вот недавно Господь постил мое сердце. Я скажу тоже, очень редко происходит покаяние в моей жизни. Посетил мое сердце Господь, что я мог действительно покаяться в одном деле. Господь постил, обличил мое сердце. Я пришел домой и некоторое время, даже некоторые дни, думаю, отчего мне так радостно? Я не мог понять. В целом не так часто я радостный в жизни. Отчего мне так радостно? Чего так покойно мне? И вдруг вспомнил. Я покаялся. Это такое блаженство духовное, когда мы способны каяться. И удивительно, вот все приходит, может быть, мы много заняты вот всяким устройством, чтобы вот все это привести в порядок, все эти вопросы разрешить, все те конфликты, которые, значит, вот это все, побеседовать с тем, встречи назначить и все разрешать. А удивительно, что если покаяние происходит, нет необходимости. Может, что-то надо, это тоже надо бывает, но намного меньше надо каких-то вопросов решать. Само покаяние удивительно разрешает эти вопросы. Поэтому вот такие переживания, такие рассуждения, вот, у меня об этом. Может быть, оно не по порядку, где-то, может быть, оставляет много вопросов. Это мои переживания, это мысли. Это то, что хотел к молитве предложить. Может быть, есть у кого еще что-то дополнить, братья, или вопросы. Я не смогу там на все ответить, может, просто как вопросы пусть будут, останутся, или кто-то хочет что-то дополнить, какую-то мысль. Пожалуйста, есть у кого? Ну, может быть, в этом действительно что-то есть. Я подробности не готов сегодня все. Я так думал, ну где может происходить покаяние? Покаяние может и в мыслях наших происходить, да, если мне много приходится в последнее время каяться за гордые мысли. Какое-то буревание вот гордости за гордые мысли. Ну, в себе приходит мысль гордая, в себе приходится ее. Может быть, когда-то надо это открыть, но вот в себе осуждать эту мысль, просить у Бога прощения. Может быть, есть проступки, которые мы сделали перед меньшими, как, ну, не перед неравными, а кто-то... Я думаю, не надо кого-то старшего ждать. Там должно быть покаяние. А может быть, где-то действительно, если... Чтобы не смущать, может быть, где-то, если в нашей жизни серьезно какое-то отступление, то действительно лучше побеседовать об этом со старшим служителем. Я думаю, оно по-разному может быть. Пожалуйста. Ну да, покаяние включает что? Перемену мысли, да? Здесь, наверное, не произошло перемена мысли. И еще такой момент. Ну, вы сами скажите, что вы хотели сказать.
Покаяние – это не то, что попросить прощения. Истинное покаяние, оно побудит нас попросить прощения у того, перед кем мы виноваты. Но если меня вынудить просить прощения, смотри, не попросишь прощения, поставим вопрос на церковь. Бывает так, братья? Ну, если так, то лучше я покаюсь. Я думаю, братья, вот это истинное покаяние, о котором говорится, и вот брат говорил, и вот слово, я думаю, это когда оно внутри созревает. А внешнее проявление – это уже последствия истинного покаяния, тогда все правильно. Тогда все правильно. А вот это вот внутреннее побуждение – вот я просто хочу подчеркнуть эту мысль, которую, ну, брат говорил ее уже. Влияние Бога на нас. Я нередко так объясняю благодать. Что такое благодать? Ну, незаслуженная милость. Но только ли о милости имеется в виду, когда мы говорим о благодати? Я объясняю благодать так. Благодать – это влияние Бога на нас. Это духовное явление, это когда Бог влияет на нас. И если я принимаю благодать, то есть, значит, тогда влияние Бога, оно достигает моей внутренности, моего сердца и производит там вот те перемены. И поскольку у нас перемены, они идут из тьмы к свету, или из грязи в чистоту, или из виновности к праведности, то, значит, эти изменения, которые происходят под влиянием Бога, они всегда сопровождаются покаянием. То есть Бог побуждает нас каяться, тогда у нас происходят перемены в должное направление. Потому что, ну, мы люди виновные, мы идем к праведности. И вот это влияние Бога на нас, это и есть благодать. И наше слово должно быть приправлено солью или благодатью, да, чтобы доставляло благодать слушающим в другом месте. Вот это доставлять благодать, то есть когда наше слово, оно сопровождается тем, что Бог через нас может действовать, через наше слово. А иначе наше слово пустое. Что проповедь, что беседа, что обличение, что другое. Если Бог не сопровождает его благодатью своей, то есть влиянием своим то мое слово, оно остается пустым. И если я не принимаю или закрыт для влияния Бога на меня, я какой-то, каким-то панцирем одетый, и тогда у меня и не будет истинного покаяния. Ну да, если я чувствую, надо попросить прощения, я попрошу прощения, но если это надо, ну что же, если братья требуют, ну иначе осложнения будут, иначе будут это. Ну, я, может быть, немножко задержал. Я еще одну мысль, другую сторону. А вот даем ли мы место для покаяния? Влияние Бога, вот жизнь, она как-то вырастает, знаете, постепенно, не сразу, да? Солнце светит, тепло, свет, вода, и все это вместе дает, если семечко есть, дает росток и созревает плод потом. Вот этот, даем ли мы, вот беседуем, или покайся сейчас, или все, хватит. Или можем и так говорить, вот объяснять вину, чтобы, знаете, человек понял, а потом, ну, подумай над этим, ну, как бы даем место, пусть влияние Бога подействует на него, и, может быть, он придет к покаянию. И рассчитываем, что на это надо время, а не так ставить вопрос вот сейчас, или-или. Конечно, все вот эти в духовных явлениях, оно всегда имеет как-то крайности. Нельзя бесконечно, надо ставить вопрос на церковь, надо церковь освобождать от нечестивых, если они не каются. Это тоже на своем месте, наступает момент, когда или-или, это тоже должно быть. Но все-таки где-то, чтобы нам ожидать покаяния, давать ему созреть этому покаянию. И тогда, может быть, тогда больше будет результатов. А так, вот сейчас занялись, вот сейчас и закончим. И все, и больше...
Ну, может быть, мы уже... У тебя есть? Пожалуйста, Сергей. У тебя вопрос, наверное, всегда. Ну да. Ну, у кого есть ответ? Перед кем каялся Давид?
Ну, я думаю, тут понятно, перед всем миром он каялся. Во-первых, перед Богом. А Богу угодно было, чтобы это было написано в Священном Писании. И во всех поколениях читают вот это покаяние Давида. Иногда злоупотребляют этим. И говорят, где написано исповедание перед там служителем? Вот Давид Богу помолился, не просто помолился, а вот здесь записано, и на всех кафедрах проповедуется, и в храме говорилось, зачитывалось. Это песня была, псалом, да? И в храме каялся, и везде. Вот так я понимаю.
Я хотел, так, мы будем молиться, еще раз заострить мысль, что, братья, мы сами нуждаемся прежде всего. Вот как-то у нас так легко соскальзывает, вот как оно... применить для других, и это нужно. Первое, что мы сами в этой милости нуждаемся, особенно в последнее время. И нуждаемся в этом, чтобы вот для других... Вот мне как-то очень запало в сердце, было предмет душепопечения, там я многое не запомнил, одно запомнил. И так часто вспоминаю это в беседах с душами душепопечения. Молитва в конце исповедания беседы должна быть не формой закончить беседу, а целью нашей беседы. Целью нашей беседы. Знаете, это разница, большая разница, если к этому. Это должна быть цель. Ну вот как часто здесь, ну что, помолимся еще, это как приложение. Ну что, помолимся еще. Я находил, что уповаю на свои слова, на беседу. И было совсем по-другому, когда это была цель, к которой мы пришли. Здесь нужно помолиться. Здесь действительно нужно вместе еще помолиться. Так, мне кажется, в наших беседах вот покаяние не стало целью. Ну, может, по себе уже не стало целью. Привести к покаянию. Иметь эту благодать. Наверное, это вот мы отчитываемся, я с тем побеседовал, и у нас иногда впечатления такие действительно, как он успевает со всеми побеседовать, а какая от этого польза, от этих бесед. Или вот у меня так тоже побуждает, а у меня удерживает, что я чувствую часто, нет благодати. Благодать Божия нужна, чтобы к покаянию привести душу. Тогда будет что-то меняться. К покаянию привести душу. И чтобы, вот если мы сами способны, конечно, если мы не способны, наш дух не способен сокрушаться и каяться, мы успеха тоже не будем в этом иметь. А если мы сами способны, то будем иметь и эту помощь. Она сегодня нужна. Приводить к покаянию те души, которые попали в какие-то серьезные такие трудности духовные, привести к покаянию, иметь эту благодать Божию, содействовать, стать орудием Божьим в том, чтобы вот так привести к покаянию души не только неверующих, но и верующих. Будем еще об этом молиться. Аминь.